Глава 7. «Сколько еще можешь продержаться?»
«Сколько надо, столько и продержусь».
Руки Велея дрожали, как у законченного любителя браги. Не помог даже сон. Скорее, он сделал еще хуже. Сотни убитых сектантов, в груди которых сияло средоточие с одной-двумя нитями меридианов, сильно ударило по моему демону. Она давно хотела жрать. И, вспоминая прошлые наши приключения, даже не представляю, каким образом сумела удержаться от того, чтобы не съесть хоть одного сектанта. Говорить что-то банальное, типа «потерпи еще немного» было глупо. Велея хоть и девушка, но весьма необычная, и такое к себе отношение воспримет как предмет слабости. Хочешь помочь — найди тигра. Не хочешь помогать — сиди молча. 7 повозок уверенно двигались по укатанной дороге. Деревушка, которую мы сожгли, вела довольно активное сообщение с соседями. Манюню достать мне так и не довелось. Из 6 десятков детей только 3 умели управлять повозками. Слабость — удел слабых и безропотных. Так что в одну из повозок без извозчика я посадил Шумилу, в другую — Туралу, ее служанку-горничную — подругу. Так и не понял, кто она. В 3-ю сел сам, а 4-ю привязал к своей повозке. Вначале двигались медленно, пока все привыкали к новому способу передвижения. Но когда окончательно спустились с гор, наша скорость значительно увеличилась. Мало того, к концу дня нам удалось добраться до какого-то поселения, окруженного высокой каменной стеной. Духовное зрение до противоположного конца поселка не доставало, а людей я даже считать не стал. Их было очень много. Причем как тех, кто встал на путь возвышения, так и тех, кто просто принял в себя энергию первого пояса, оставшись простым человеком. В нулевом поясе такое поселение называлось бы городом. Первым же, как я понял, оно считалось весьма средней деревушкой. Так о ней, во всяком случае, отзывался пленник, которого мы допрашивали. И Арис уже успела скрыться за горизонтом, так что нас встретили закрытые ворота. Радовало одно. Во всем доступном мне пространстве не было ни единого намека на красные сгустки сектантов. Кем бы ни были здешние люди, они не шли путем крови.
«Назовитесь!» — послышался чей-то голос. «Это деревня Итарик! Она находится под защитой рода Хима, дома Сот, клана Феникса!»
В руках стражника, что прятался за каменными блоками на вершине стены, сиял неизвестный мне артефакт. От него то и дело исходила невидимая энергетическая аура, распространяясь на добрую сотню метров от стены. Проходя через живое существо, аура менялась. В ней появлялся отпечаток. Дойдя до предела, возвращалась обратно в артефакт, чтобы через какое-то время вновь выстрелить, но уже целый и невредимый. Логика подсказывала, что это был какой-то безвредный способ определить точное количество людей в надвигающейся группе. Возможно, также и их этап возвышения. Неплохая вещь, особенно когда твои противники не могут видеть техники и их применение. Нужно будет купить себе такую. Про сделать пока не говорю. В учебниках Хуан Луня, относящихся к этапу ученик, ничего о подобных артефактах не говорилось. Не верится, что школу артефакторов не интересовали защитные техники. Значит, они изготавливались на более поздних этапах возвышения. Нам с Велеей определенно стоит как можно раньше оформить ядро энергии. Слишком много на него завязано, получается. Да и с узлами-меридианами затягивать не стоит. Нужно ломать тело.
«Искатель Зандер!» —
представился я, и на всякий случай продемонстрировал пластину.
«Со мной 6 десятков детей, которых я вызволил из лап сектантов!»
«Я Шумила Хима, младшая дочь главы рода Хима!»
— послышался уверенный голос девочки. Она спрыгнула со своей повозки и приблизилась ко мне.
«Искатель говорит правду. Нас хотели убить сектанты, чтобы забрать кровь, но искатели нас спасли».
«Госпожа!»
Скорость, с которой стражник сбежал со стены, заставила меня поморщиться. Кажется, он поскользнулся и кубарем пролетел почти 5 метров. Не пострадал, да и ладно. Раздался удар колокола, к воротам побежали новые люди. Створки начали медленно открываться. И вскоре нас окружила огромная толпа народа. Дальше началось то, из-за чего я не хотел идти в деревню. Дети плакали, взрослые плакали. Кажется, даже несколько небольших собак, непонятно как оказавшиеся посреди толпы, и те плакали. Нам с Велеей кто-то что-то пытался объяснить, рассказать. Люди постоянно благодарили, старались прикоснуться, кланялись. Бесило жутко.
«Тихо!»
Тонкий детский голос заставил набежавшую толпу утихнуть. Весть о том, что среди вызволенных детей находится дочь главы рода, уже разлетелась по деревне.
«Где староста Орамид?»
«Я здесь, госпожа Шумила. Вы помните меня?»
Толпа отступила, и вперед вышел весьма почтенный господин. На вид ему было лет 50. Когда-то давно мужчина явно был силен. Золотой ученик, на вид под сотню меридианов. Но считать их мне стало лень. 7 нити есть? Есть. Остальное уже не важно.
Хорошей бы я была дочерью главы рода, если бы не знала имен старост наших главных поселений. Староста Арамид. Прошу отправить гонца к моему отцу. Немедленно. Обеспечьте защиту гонца. Он обязан добраться до цели во что бы то ни стало. Ему нужно сообщить отцу о моем спасении, а также о необходимости прислать сюда вооруженный отряд во главе с Даусом этапа воин, не меньше. На наших землях завелись сектанты. Мы должны выжечь их гнездо. Нужно определить всех детей по семьям, чтобы те о них позаботились до момента прибытия отца. Всех вымыть, накормить, переодеть. Мне нужен дом, где я смогу спокойно поговорить с искателями. Обязательно нужна карта первого пояса, или хотя бы окрестных земель. Это важно. От лица рода Хима прошу деревню Итарик о помощи.
Да, госпожа, будет сделано. Деревня Итарик исполнит свой долг. Подходим по одному и забираем детей. Отвечаете за них головой.
Шумиле было всего 10 лет, но вела себя она так, как и полагалось высокородной госпоже. Признаться, было даже в какой-то степени завидно. Я так не умел. Мало того, это не находило отклика в моей душе. Мне нравилось отвечать только за себя и свою хмурую женщину, что обняла себя за талию, пытаясь совладать с бушующими внутри эмоциями и ощущениями. Сегодня нужно постараться облегчить ей страдания сопряжением. Довольно быстро повозки опустели, а нас проводили в дом старосты Урамита. Предложили организовать ванну, но Шумила отказалась. Девочка выглядела сильно исхудавшей, но даже еду решила отложить на потом, желая с нами о чем-то поговорить.
«Искатель, ты можешь сформировать защитную формацию, чтобы нас никто не слышал?» — спросила Шумила, когда в комнате остались только мы втроем.
Вместо ответа я выпустил полет колышки, через 30 секунд спрятавшие нас под глухой защитой.
«Даже если гонец будет мчать без отдыха, ему все равно потребуются сутки, чтобы добраться до Цонга, нашего города. Сразу к отцу его не пустят, если он вообще в городе, а не в разъездах. В любом случае, даже если все будет идеально и отец сможет принять гонца сразу, явится сюда глава рода не раньше, чем через 4 дня. При том, что у него уже отряд находится под рукой, готовый выступать незамедлительно. Вы знаете, что должно было произойти у сектантов через 3 суток. Я тут посмотрела карту, что нам дал староста. В общем, смотрите сами».
Шумила развернула на столе карту, что передал ей староста Орамид. На ней была изображена провинция Цонга, одна из юго-восточных частей первого пояса. Здесь были указаны в том числе и горы, а также небольшая деревушка сектантов. Называлась она Харитог, и ничем особым на карте не выделялась. Одна из почти полусотни деревушек провинции Цонга. Я сразу понял, что хотела показать нам Шумила. На самом деле я понял это еще сегодня днем. Единственная дорога, по которой можно было добраться до Харитога, проходила через деревню Итарик. Учитывая, что процесс становления воином должен начаться через 3 дня, наместник сектантов либо уже находится в деревне, либо должен прибыть сюда завтра. Мне почему-то не верилось, что он попрется полями и лесами, избегая людей. Наверняка в составе большой группы, с охранниками, изображая неприкасаемого Дауса высокого рода. Я закрыл глаза и еще раз осмотрелся. Посреди белого фона духовного зрения кровавые сгустки выглядели бы приметно, но ничего похожего прямо сейчас в деревне Итарик не наблюдалось. Сектанты еще не приехали, либо они умели каким-то образом скрыть свое нутро. Исключать такого очевидного варианта тоже не стоило. Значит, нужно рассматривать всех даусов с артефактами. Но их в деревушке первого пояса было непозволительно много. Причем практически все артефакты оказались мне незнакомы. С ними было как с растениями. Для того, чтобы точно понимать, что за растение наблюдаешь, ты должен хоть раз его подержать в руках. С предметами то же самое. Пощупав, я сразу разобрался бы в структуре энергетических потоков и дальше со 100-процентной вероятностью мог бы на расстоянии 2 километра сказать, каким артефактом владеет тот или иной человек. Удобная штука, но требующая слишком много времени. «Мы останемся в деревне до приезда твоего отца», — пообещал я.
«Благодарю, искатели. Обещаю, мой отец наградит вас».
«Не нужно обещать что-то за другого человека, Шумила», — предостерег я. «Но хорошо, что ты сама попросила о встрече. Закрой глаза и не дергайся». Я взял девочку за руки. Странно, но она полностью мне доверилась, даже не спрашивая, что я собираюсь делать. Вилея подошла и практически навалилась на меня, запустив руки под мантию. Моей девушке было плохо, и с каждым часом становилось только хуже.
«Все,
Теперь тебе нужно привести себя в порядок, хорошенько поесть и обязательно выспаться. От этого зависит дальнейшее возвышение».
«Я чувствую энергию в воздухе», — ошеломленно произнесла Шумила.
«Потому что отныне ты золотой кандидат. Твои узлы практически сформировались, но из-за событий последнего месяца им пришлось несладко. Они вздумали исчезать, чтобы установить перед тобой первый барьер, но я этого не позволил. Отныне у тебя есть два узла, с помощью которых ты сможешь пользоваться свитками с техниками. Не забывай про духовный камень. И еще до 18 лет тебе придется посвятить развитию новых узлов. Сможешь это сделать, шагнешь на следующий ранг развития. Уверен, алмазные кандидаты ценятся в первом поясе так же, как и в нулевом».
«Благодарю, наставник». Шумила встала из-за стола и низко поклонилась.
«Не нужно давать мне титулов, которых я не просил», — покачал я головой. «Я не твой наставник, ты не моя ученица. Я искатель Шумила. Пусть так и остается. Вернешься к отцу, попроси его выдать тебе наставника. Он теперь точно тебе пригодится. Сейчас же прошу оставить нас. Мне нужно заняться своей спутницей».
«Ее ранили в деревне? Она всю дорогу выглядела плохо».
Шумила показала свою наблюдательность. «Да, только это особая рана, с которой лекарь не справится. Скажи, в лесах твоего рода водятся тигры?»
«Раньше водились, но их истребили», — ответила девочка.
И Велея застонала от такой новости. Шумила спохватилась.
«На западе провинции могут быть тигры. Я слышала, что на западе нет добычи дерева, так что смысла уничтожать зверей нет. Если где тигры и есть, то это там».
Я посмотрел на карту. Мы находились в юго-восточной части провинции Цонга. Если тигры есть на западе, то до них нужно несколько дней двигаться на Манюне. Мы же здесь застряли на неопределенное время. Так что тигры пока побегают от нас. Шумила ушла, спокойно пройдя через защитную формацию. Я же повернулся и обнял Велею. «Иди сюда». Открыл глаза я только утром. Велея больше не дрожала, но по темным кругам под глазами становилось понятно, что у нас возникли неприятности, справиться с которыми самостоятельно мы вряд ли сможем. Сопряжение сняло симптом трясущихся рук, но не смогло вылечить болезнь под названием «зависимость от поглощения». Путь зверя все еще оставался для меня непонятным и чужим. Тем более путь зверя, которым идут демоны. Тело Велеи, конечно, стало человеческим. Но демоническая основа все же где-то в ней сидит. По какой-то же причине тело без сопряжения становится вновь демоническим. Значит, оно помнит и жаждет вернуться к основам. В нулевом поясе, где энергии было мало, с этим проблем не возникало. Здесь же, в первом, Велее приходится бороться не только с постоянно увеличивающимся голодом, но и со своей сущностью, что желает поскорее выбраться наружу. 2 года в лечении человека для демона не прошло бесследно. По-хорошему, нужно было найти способ попасть в ее мир хотя бы на пару дней, превратить ее обратно в демона, позволить порезвиться, и, как мне кажется, это сильно поможет в дальнейшем. Я еще раз посмотрел на девушку, и меня озарило. В нулевом поясе, предназначенном для кандидатов, сопряжение делало нас учениками, поэтому тело легко справлялось с новым миром и подстраивалось под него. Сейчас же мы находились в первом, предназначенном для учеников, но и наше сопряжение остановилось на этом уровне. Для того, чтобы Велее стало легче, нужно сформировать ядро энергии и стать воинами. Но для этого требуется огромная прорва энергии, даже несмотря на то, что зародыш ядра у нас уже был. Поедание тигров лишь отсрочит беду, точно так же, как и сопряжение. Энергия. Нам требуется как можно больше энергии, и те крохи, что есть в наших духовных камнях, помочь не смогут. Не поможет даже огромная прорва энергии в воздухе. Нужны концентрированные места силы.
«Какая интересная формация!»
— послышался незнакомый голос, как только я убрал свои колышки. В комнате, всего в шаге от того места, где еще мгновение назад находился мой купол, стояли двое. Один из них был весьма почтенным мужчиной, волос которого уже коснулась седина. Он был учеником золотого ранга, и, если судить по внешности, не забывал о физической и духовной практике. Сухое подтянутое тело, лицо, лишенное растительности, больше подходило какому-нибудь аристократу. У безымянного, вершителя судеб, да даже у того же владыки Нургала Ли, был именно такой тип. При этом он взирал на всех сверху вниз. Второй мужчина был проще, причем сразу во всех смыслах. Более простая прическа, более простое и даже юное относительно первого лицо. По отношению к нам с Велеей, второй тоже выглядел достаточно взрослым даусом. Он был учеником серебряного ранга, еще не приступив к формированию нити меридианов, что должна идти к голове. Но самым примечательным в этой парочке было то, что они носили такие же пятнистые одежды, как у нас. Эти двое были искателями, и, если я правильно понял, являлись наставником и его подопечным. Первым заговорил старший.
«Староста Орамид сказал, что в деревню нежданно нагрянули двое искателей, что сумели вырвать из лап сектантов полсотни детей. Но, как я вижу, вы и сами от детей далеко не ушли. Небо свидетель, столь юных искателей встречать мне еще не доводилось. Могу я увидеть пластину?»
Голос искателя мне не понравился, как и тон. Сам представляться он не собирался, что было весьма странно. Обычно искатели вначале называли себя, потом просили назваться других.
«Было бы неплохо представиться».
Вокруг меня и Велеи появился духовный доспех. Не знаю, что меня напрягло, но этот человек мне совершенно не нравился. Духовное зрение ничего лишнего не показывало, кроме нескольких артефактов амулетов, висящих на шее. Включая, что примечательно, пластину искателя. Мне не нужно было держать ее в руках, чтобы видеть особую структуру энергетических потоков.
«Младший забывается?» —
почернел явившийся Даус, выпуская свою ауру. «Будь мы действительно обычными бронзовыми учениками, как нас видело или ощущало большинство, такое могло бы сработать. Зря они так. Меня напрягло состояние Велеи, поэтому любой, кто мне мешал, воспринимался как недруг. Тем более тот, кто, не разобравшись в ситуации, сразу начал давить своей аурой, показывая силу и власть. Обычно я более деликатен в общении. Но сегодня желания смягчать углы не было никакого.
Ты старше только по возрасту, но, как я вижу, он не породил в твоей тупой голове ничего, кроме заносчивости. Убери ауру, придурок! В этом доме проживают простые люди. Искатель решил напасть на обычных людей? Хочешь призвать гнев клана на всю гильдию?
Как ты смеешь так разговаривать с наставником?»
Второй Даус ринулся было в нашу сторону, но главный остановил его, выставив руку в сторону.
«Нашим младшим товарищам довелось совершить невозможное — уничтожить сектантов. И если смотреть на их внешний вид, разбираться с последствиями этого они будут еще долго. Что ж, уважим младших собратьев. Я искатель Паскор, Даус этапа ученик золотого ранга. Это мой ученик, Свум, Даус этапа ученик серебряного ранга. Моя пластина».
Мужчина снял один из амулетов и протянул нам. «Интересная проверка. Учитывая, что он не сказал, что разрешает мне взять амулет, пластина должна меня уничтожить, если не обнаружит свою копию». Так, во всяком случае, рассказывал наставник Герлон, а сомневаться в его словах было глупо. Я взял пластину и с интересом покрутил ее. От моей она сильно отличалась размерами, цветом и даже содержимым. На фоне оскаленной головы тигра находилась надпись «Искатель Паскор». Больше на пластине ничего не было. Тем не менее, это была настоящая пластина искателя, о чем говорила бурлящая в ней сила и единая с моей структура энергетических потоков.
«Свою можешь не показывать».
Искатель Паскор забрал пластину и позволил себе усмешку.
«Да, это действительно была проверка. Приветствую собрата и прошу простить меня за недоверие. В первом поясе не так много искателей, и среди них точно нет двух столь юных даусов. Слова староста заставили меня действовать и явиться сюда ради проверки. Мы не можем допустить, чтобы кто-то носил нашу одежду и порочил светлое имя искателей. Прошу, удовлетвори мое любопытство. Кто вы?»
«Искатель Зандер, искатель Велея. Даусы этапа ученик бронзового ранга. Прибыли несколько недель назад из нулевого пояса».
«Бронзовые ученики из нулевого пояса?»
Кажется, искатель Паскор даже опешил от такой новости.
«И уже искатели? Разве это возможно?»
«Все возможно в этом мире», — произнес я. Несмотря на объяснение мотивов своего поведения, искатель Паскор мне все равно не нравился. Мало того, между лопаток появилось неприятное чувство легкого, едва ощутимого покалывания. Предчувствие говорило, что стоящий рядом со мной мужчина имеет на меня какой-то зуб, и только что в его мыслях промелькнуло желание меня прибить. Не понравился ответ? Возможно. Но удовольствие от общения с этим искателем это не добавляет. Еще раз осмотрев его, я остановил взгляд на пространственном кошельке.
«Давно вы, Тарики?»
— спросил я, вытаскивая из памяти все, что говорил наставник Герлон про привязку артефактов и искателей. Если я правильно помню, минимальный порог вхождения в гильдию — золотой ученик. Только так у даусов появлялся шанс активировать портал и призвать смотрителя для запуска процедуры формирования пластины. Вроде ничего необычного. Ранг и этап возвышения совпадают. Однако пространственный кошелек просто так не получить. Для этого требуется высокий покровитель среди владык, который, собственно, такой кошелек и передаст. Откуда у искателя, до сих пор не перешагнувшего этап ученика, пространственный кошелек? Или это говорит моя жадность? Мне-то такого артефакта никто не давал.
3 дня уже, искатель Зандер. Мне хочется побольше узнать о сектантах. Не каждый день приходится сталкиваться с этой заразой. Кто такие, как называются, откуда здесь появились, как вы их обнаружили?
Если вы ждете от меня какого-то бесплатного отчета, то его не будет. Информация в этом мире стоит дорого. Тем более информация про сектантов и их логово.
Корыстный искатель? Не боишься прогневать небо?
Искатель Паскор даже позволил себе скривиться, выказывая свое отношение к моим словам. Вот только мне на мнение какого-то непонятного Дауса было глубоко плевать. Он мне не нравился. Но ухватиться за ускользающую мысль, почему конкретно он мне не нравится, я не мог. Поэтому продолжал гнуть свою линию.
Мое небо внимательно следит за тем, что я делаю, и оно крайне негодует каждый раз, когда я занимаюсь альтруизмом. Информация о сектантах стоит 500 духовных монет, а также 500 духовных камней этапа ученик золотого ранга.
«Ты в своем уме, парень?»
— опешил искатель Паскор. «Такова цена информации о сектантах. Причем она столь малая только из-за того, что ты тоже являешься искателем. Когда доберусь до Хардаса, продам Дому Сот эту информацию раза в 3-4 дороже, и они ее купят. Причем ты знаешь об этом не хуже меня. Ты удовлетворил свое любопытство? Искатель увидел, проверку им устроил. Большего ты здесь не получишь». Я откровенно дерзил, игнорируя общепринятое обращение младших к старшим. Как ни крути, но по правилам этого мира разница в ранг уже является основанием для того, чтобы требовать вежливости от слабых. Но я не чувствовал себя слабым. Это раз. Я не мог заставить себя уважать этого Дауса. Это два. Я не понимаю, почему, но он мне категорически не нравился. Я привык доверять своим чувствам. Это 3. Искатель Паскор явно хотел мне что-то сказать. Возможно, даже вызвать на поединок, а то и вовсе ударить из-под тяжка. Но не стал, увидев мое лицо. На нем появилось чувство невероятной брезгливости. Но относилось это не к стоящему передо мной человеку, а к тем, кто только что въехал в доступную духовному зрению зону. 5 даусов этапа ученик золотого ранга охраняли повозку, внутри которой сидел 6-й. Тоже ученик, тоже золотой, но количество узлов было весьма внушительным. Значительно больше 1000. Этот даус едва ли не на первое место вышел по количеству меридианов среди всех золотых учеников, с которыми мне довелось встречаться. Я запомнил точное расположение энергетических каналов, чтобы впоследствии их пересчитать, но сейчас такового желания не было. Было другое — убить, ибо внутри всех 6 виднелись кровавые сгустки. В Тарик прибыл наместник сектантов со своей свитой.